Травмирован вертебра сервисалис. Подозрение на трещину варсус супериор. Хуже всего то, что наблюдается смещение и защемление медулы спиналис. Что мог, я сделал. Но 2 недели полной неподвижности на лестропед.
Дыба по-французски.
Так я назвал эту растяжку моей собственной конструкции. Единственный шанс на полное или хотя бы частичное восстановление двигательной иннервации. Однако при малейшем сотрясении...
Он многозначительно покачал головой. «Тетраплегия, коллега», — понимающе кивнул я, очень кстати вспомнив термин, обозначающий паралич всех 4 конечностей.
«Вот именно».
Жалко, Холмс не слышал, как я участвовал в этой ученой беседе. Он все шептался о чем-то с мисс Дезасар.
«Позвольте-ка, сэр».
Лебрен отстранил меня и подошел к девушке.
«Время делать массаж».
Он опустился на колени и принялся разминать больной ступни. Но мне сразу стало ясно, что светило нейрохирургии давно уже сам не производил эту процедуру, обычно поручаемую сиделкам, и поутратил навык. «Думаю, у меня это получится лучше, коллега. Со всей возможной почтительностью», — сказал я. «Разрешите, мне это привычнее».
«Пожалуй».
Мэтр с важностью поднялся.
«Тем более, что я должен отлучиться. Мне пора протелефонировать в клинику».
Он вышел, и я взялся за массаж со всей возможной деликатностью и осторожностью.
«Вы тоже врач?»
Мисс Жени приветливо мне улыбнулась. «Какие ласковые у вас пальцы! Ой, щекотно!» «И очень хорошо, что щекотно. Чувствительность не утрачена. Это весьма обнадеживающий симптом». Я перешел к запястьям, и теперь она смотрела на меня, чуть запрокинув голову.
— Доктор, у меня к вам огромная просьба,
— тихонько прошептала девушка.
— Вон там, на самой верхней полке, за 45-м томом энциклопедии, стоит шкатулка. Не могли бы вы ее достать? Только...
Я поднял с пола роковую лестницу, виновницу несчастья, расставил и, проверив прочность, вскарабкался под самый потолок.
— Куда это вы, Уотсон?
— обернулся Холмс, рассматривавший вентиляционное отверстие в стене. — Хочу прочесть про тетраплегию в энциклопедии. Он утратил ко мне интерес. Все тома были покрыты слоем пыли, кроме одного единственного, 45-го, который, очевидно, частенько снимали с места. За фолиантом я обнаружил изящную лаковую коробку и, зажав ее подбородком, спустился вниз.
— Откройте, только незаметно,
— попросила Эжени. Мне было любопытно, что у ней там такое. Оказалось, ничего особенного. Флакончики, тюбики, кисточки. Одним словом, полный набор дамских косметических аксессуаров.
— Папа не позволяет краситься. Я тайком,
— сообщила мадемуазель.
— И в тот раз я тоже лазила не за книгой. — Достаньте зеркало. Хочу посмотреть, как я выгляжу.
На ее лице появилось сосредоточенное выражение, с каким женщина всегда смотрится в зеркало, одновременно недовольная и полная надежды.
— Какой кошмар!
— упавшим голосом сказала Эжени.
— Ужаснее, чем я думала. А папа сказал, что будут еще гости, какой-то господин из Америки. Ради бога, мистер Уотсон, помогите мне. Возьмите румяна. Вон та круглая коробочка. Да. Обмакните кисточку. Нет, не так сильно. Проведите пониже скул. Покажите-ка. Ах, нет, слишком много. Сотрите салфеточкой. Ну, хорошо, сойдет. А теперь возьмите помаду.
Я послушно и очень старательно выполнял все указания мисс Дезессар. Мое сердце замирало от жалости и восхищения. О, женщины! В них столько отваги и стойкости духа, что нам, мужчинам, пору бы поучиться. Вот чего никогда не поймет мой многоумный друг с его нелепой феминофобией.
— Нижнюю губу скорей,
— поторопила меня Эжени.
— Я слышу в диванной шаги. Гость уже здесь. Уберите шкатулку.
Я едва успел спрятать коробку за спину, как из щели боком выскользнул незнакомый джентльмен с гладким черным пробором и седыми висками.
— Добрый день, мадемуазель. — Здравствуйте, господа.
— сказал он по-французски с легким заиканием. — Мое имя Фандорин. Эраст Фандорин. Глава 5. Первое впечатление от этого господина у меня было не самое благоприятное. Очень уж лощеный, слишком тщательно одетый, и сразу видно, что считает себя красавцем. Если бы я не знал о его происхождении, не усомнился бы, что передо мной француз. Мне показалось, что вновь прибывший не ожидал увидеть в башне столько людей, но во всяком случае он оглядел нас с некоторым недоумением. Я назвал себя, а Холмс начал представляться, да не закончил, потому что русский был вынужден отвлечься. За его спиной послышалось сопение и кряхтение. Кто-то явно пытался пролезть через коридор, испытывая нешуточные затруднения. Я вообразил, что мсье де Зессар все-таки решил прорваться к дочери. При его полноте эта попытка была заведомо обречена на неудачу. Однако я ошибся. Извинившись, мистер Фандорин просунул руку в проход и выдернул оттуда низенького, плотно сбитого азиата в добротной клетчатой паре. Тот встряхнулся, приводя в порядок свой помятый костюм, и с большим достоинством всем нам поклонился.
— А Шерлок Холмс к вашим услугам, — спокойно проговорил мой друг, словно никто его и не прерывал. — Не скрою, было приятно наблюдать, как исказилось от изумления смазливая физиономия русского.
— Шерлок Холмс? —